Честно скажу, что как-то противоречивая информация поступает из Турции, что касается вот этой танкерной пробки у Босфора. Агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники, которые знакомы с ситуацией, сообщают, что Россия и Турция координируют усилия по преодолению проблемы заторов, которые вот эти заторы из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. Ранее в СМИ писали, что пробка из перевозящих нефть судов возникла там после начала действия ограничения цен на нефть из России, которая вот эта так называемая «большая семерка» ввела. Анкара якобы требовала предоставить данные о страховании, то есть новые какие-то страховки. Но что вот запутывает ситуацию? Сообщается, что эти танкеры перевозят не российскую, а казахскую нефть, казахстанскую нефть. Тогда не очень понятно, при чем здесь санкции против России. Более того, говорят, знаете, обычно там танкеры могут ожидать до 16 дней прохода через Босфор и Дарданеллы, а сейчас всего лишь о 6, там, что ли, сутках идет речь. То есть не очень понятно, что происходит. К тому же Эрдоган заявил, что Турция надеется сломать хребет высокой инфляции. Может быть, это тоже как-то связано с тем, что происходит с танкерами у Босфора. На прямой связи со студией «Радио Спутник» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Приветствую вас, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Что там такое у Босфора? Какие там танкеры скопились? Объясните, пожалуйста, у всех противоречивая вообще информация, разная совершенно.
Но я здесь не смогу внести ясность в первоисточник.
Как так-то?
Потому что у меня тоже точно такая же противоречивая информация, точно так же, как и вы. Читаю разные источники, поэтому кто-то говорит, что на самом деле ничего обычного такое случается, кто-то говорит, что да, какая-то ситуация странная. Кто-то говорит, что турки требуют дополнительную страховку. Потом выясняется, что да, пострадавшей стороной почему-то оказывается Казахстан. Это правда. Там застряла казахская нефть. Значит, что по этому поводу можно сказать совершенно точно? То, что такое новостное прикрытие, но создается не просто так. Но если шум поднят, значит, это кому-то нужно, правильно? Ага. Вот, и у меня на этот счет есть одна единственная гипотеза, почему это может быть нужно Эрдогану. Ну, потому что шум уже поднят, грубо говоря, рядом со Стамбулом. Ага. Вот, Эрдоган строит канал в обход Босфора и Дарданеллов. Для того, чтобы увеличить пропускную способность этой транспортной артерии. На достройку канала нужны деньги, и нужно показывать привлекательность этого проекта. Вот. В чем самая главная суть этого проекта? В том, что этот канал не будет подчиняться соглашениям Мантры проливов. Поэтому Турция там может произвольно устанавливать плату за проход. И, собственно, план гениальный, я думаю, ну, в кавычках, да, заключается здесь в очень, очень простой идее, что если вы хотите вне очереди, будете проходить по каналу по повышенному тарифу. Mm-hmm. Если хотите через Босфор и Дарданеллы за небольшие деньги, там ограничена сумма, которую может Турция взимать, соглашением, которое было заключено еще очень давно. Вот, тогда, пожалуйста, вот у вас могут быть такие неприятности. Ну, и, соответственно, инвестиционная привлекательность проекта повышается. Так что я думаю, что это в каком-то смысле рекламная акция. Вот, которую бы он устроил, ну, как человек, который от мозга до мозга костей коммерсант. Потому что Эрдоган, он не на чьей стороне абсолютно. Не надо думать, что он кому-то друг или кому-то враг, он сражается исключительно на стороне собственного кошелька. Вот. Я не думаю, кстати говоря, что это какая-то мера по ограничению инфляции в Турции, потому что инфляция там и так уже падает. С инфляцией в Турции никто не боролся. Вот. Банк Турции вообще снижал ставку на фоне тренда роста цен, ожидая, когда, грубо говоря, покупательная способность сбережений упадет настолько, что спрос естественным образом начнет снижаться. Mm-hmm. Хотя идея о том, что больше нефти в собирать на собственную нефтепереработку, создавая какие-то проблемы с транзитом, она тоже, в принципе, рабочая. Но Турция может использовать свои порты для разгрузки нефти, для того, чтобы дальше, ну, либо перерабатывать ее на своих нефтеперерабатывающих заводах, либо дальше транзитом гнать ее уже на побережье Средиземного.
Ой, знаете, Дмитрий Олегович, я здесь такой, простите, может быть, за это слово истеричный возглас слышал. Вот когда это начали сообщать о пробке из танкеров у Босфора, и стали телеграм-каналы писать. Ну а что же тогда произойдет, если Турция действительно станет крупным газовым хабом? Тогда они совсем уж будут диктовать свои условия. Ну, я не знаю, может быть, и станут. С другой стороны, ну, если хаб. Хаб всегда, наверное, диктует условия. Но с третьей стороны, Шольц уже додиктовался.
Здесь ситуация, она очень проста. Если говорить о России, если вас беспокоит этот вопрос, но есть очень хорошая новость, вторая, которая почему-то прошла совершенно незамеченной для благосферы, это то, что силу Сибири, газопровод, который в Китае построили, дотянули до Шанхая. Вот если до недавнего времени только Пекин отапливался русским газом, то теперь Шанхай будет отапливаться русским газом. Поэтому у нас нет проблем с сбытом газа. И в этом смысле, как бы, диктовать нам условия – это не особо приятное занятие. Вот, для этого нужно объединиться, ну, с китайцами, создать какой-то картель потребителей. Вот. Но другое дело, что устанавливать хорошую ставку для транзита он может, и в этом смысле он будет диктовать условия Европе. Но в Европе цены на энергоносители будут выше, чем в Азии. Но они и так выше, чем в Азии.
Да, вот как раз вы очень начали с того, что, а меня что это Европа особо не волнует в этом плане, в плане газа.
Европейцы добились того, что цены на нефть у них на 25% выше, чем те, которые могли бы быть. Вот, но
на 25%? Да, ага.
Где-то на 25%. Ну, да, цены на газ у них уже очень давно существенно выше даже на сжиженной, чем тех же Соединенных Штатов. Это понятно. В принципе, операции по подрыву трубопроводов, ну, ясно же, что это не мы взорвали собственную инфраструктуру. Вот, она была направлена просто на то, чтобы окончательно их подвести под поставки энергоносителей из Соединенных Штатов. Цены энергоносителей у них дорогие, инвестиции в сланцевую добычу надо окупать. Но они окупят. Американцы заработают денег. Эрдоган заработает денег. Европа, соответственно, заплатит. Что можно по этому поводу сказать? Ничего личного, просто бизнес.
Просто бизнес. Тут еще оказалось, что после введения вот этого потолка цен особо ничего на нефтяном рынке не произошло. Как будто вот как... Ну, было и было, ну, ввели вроде как потолок цен, а и цены на биржах особо не поднялись, не упали. И, в общем, ничего не произошло. И на самом деле, меня вот как человека далекого от всего этого удивляет. Я должен уже как-то, хоть как-то рынок должен был отреагировать, а он как-то вяло так такой, ну и подумаешь.
Нет, ну здесь ситуация достаточно проста. Дело в том, что если вы посмотрите на цену Brent, она сейчас ниже 80. Она падает, потому что падает промпроизводство во всем мире, падает спрос, естественно, на сырье, потому что мир скатывается в глобальную рецессию. Рецессия будет тяжелой и глубокой, судя по той динамике макроэкономических данных, которые поступают в последние месяцы, и она будет кумулятивной. Она будет одновременно и в Европе, и в Китае, и в Соединенных Штатах. Поэтому для нас это, конечно, плохо, кстати говоря. В каком смысле, что цены на металлы и на нефть, они будут относительно низкими. Хотя ОПЕК плюс здесь контролирует ситуацию, выполняет свой план по сокращению добычи и даже собирается ее сокращать еще больше. Потому что последнее заседание мониторингового комитета прошло с такой оговоркой, что мы не корректируем планы пока, но в любой момент можем собраться, чтобы закрутить вентиль. Вот, так что я думаю, что цены они будут держать. Но тут суть заключается в том, что если Brent уже ниже 80, то Urals, наша нефть, которая торгуется с дисконтом, она уже ниже 60. Поэтому потолок цен на нефть в моменте ни на что не влияет. Вот, но идея эта все равно она плохая. В каком смысле? Потому что создается какая-то механика, которая может быть применена кому угодно. Ну, не только к России. Может, к Саудовской Аравии применена. Может быть, к Объединенным Арабским Эмиратам. Ну, к любой стране, которая не понравится. Создан фактически некий картель потребителей. Вот. И для ОПЕК это вызов, на который как-то надо будет реагировать. Да? Реагировать, конечно, будут скоординированные политикой, раз. Вот. Но реагировать также, скорее всего, Россия будет сокращением добычи. Но на самом деле, потому что, по этим ценам особо продавать уже, ну, я говорю, они же ниже потолка, уже не хочется с учетом всех затрат на перевозки. Да? Uh-huh. Европа сейчас потребляет меньше российского сырья, ну, просто в силу того, что, ну, в силу своего отношения к России, в силу политики своей, да. А танкерные перевозки куда-нибудь в Азию – это более дорогое удовольствие. Поэтому Россия будет сокращать добычу нефти или увеличивать собственную переработку нефти и собственное потребление нефти в нефтехимии для того, чтобы отреагировать на эту ситуацию. Соответственно, я считаю, что объемы экспорта российского будут падать. Нефтяного, может быть, будет увеличен объем экспорта каких-то продуктов нефтепереработки. Mm-hmm. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что мы будем продавать меньше нефти. И ОПЕК будет продавать меньше нефти. Предложение будет сокращаться в силу просто объективных экономических причин. Это не связано с политическими решениями. Я говорю, мир погружается в кризис тяжелый. Вот. Связанный в том числе и со всеми развалами логистики, которые последовали из-за санкционных действий Запада, это простимулировало. На самом деле здесь есть объективные причины для этого кризиса. Просто высокая инфляция провоцирует стагфляционную рецессию. Это нормальная ситуация.
Ой, вот это вот я сейчас не догнал. Можно еще раз? Высокая инфляция?
Высокая инфляция провоцирует то, что называется стагфляционной рецессией. Когда у вас инфляция остается высокой, но у вас промышленность падает, потому что она не тянет издержки.
Угу.
И покупательная способность населения в реальном выражении падает. То есть зарплаты растут медленнее, чем цены. Поэтому спрос в реальном выражении падает. У вас по бухгалтерии получается рост, а по факту у вас получается спад. Это называется стагфляционная рецессия. То, что было в 70-е годы прошлого века, то, о чем все уже давно забыли, что такое бывает, соответственно, не умеют на это реагировать адекватно. Ну и, собственно говоря, мы особой адекватной реакции в мире на эту ситуацию не видим. Поэтому следующий год будет тяжелым. В том числе и для стран, которые добывают сырье, но я думаю, что мы достаточно хорошо с этой ситуацией справимся. Памятуя о том, как хорошо мы прошли коронавирусный кризис, когда вообще до нуля нефть обваливалась. Так что для нас это не страшно. Вот, а что будет делать Европа, где цены останутся высокими, при том, что инфляция, например, продуктовая, в той же Германии уже больше 20% годовых, но это вопрос к европейцам. У них на этот вопрос ответа, я думаю, нет.
Но мы с вами договорились, что в данном случае нас с вами волнует, как мы все будем жить и что будет с Россией. Так что вы все четко, как всегда,
объяснили. Мы будем жить так же, как живем сейчас. Может быть, только курс рубля ослабнет. Ага. Несколько, ну, об этом предсказок договорил уже Минфин, на следующий же год курс выше, по-моему, заложен, чем на это.
Дмитрий Олегович,
уже в планах есть.
Да, благодарю вас за разъяснение, за комментарии. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.